Работаю. Эраст Петрович отодвинул тарелку и пригубил виски с содовой водой. Очень хорошее, с дымком, по меньшей мере, 20-летней выдержки.
Каким ремеслом занимаетесь?
Инженер. Все равно узнают, подумал Фондорин и осторожно прибавил. Но здесь я по иному делу. Мистер Стар попросил меня выяснить, что происходит в Дримвейле. Наверняка слышали, там творятся странные вещи. Отец и дочь переглянулись.
Болтают какую-то ерунду,
сделанным безразличием обронил Каллиган.
Про бандитов в черных платках, про безголовое привидение. Но тамошней публике верить нельзя. Одни язычники, другие безбожники.
И вам не интересно узнать правду? Ведь долина — это ваша собственность. Корк хитро прищурил глаз.
Хотите слупить с меня денег? Ну уж нет. Я вас не нанимал. Раз полковник платит, это его дело. Видала, Эш, какой ловкий. За одну работу двойной куш.
Девушка, надо отдать ей должное, слегка покраснела, засовестилась за папашу. Мистер Фондорин не из таких. Родитель только рукой махнул, мол, я-то людей знаю.
Я вам вот что скажу,
продолжил он, понизив голос.
Коли хотите подзаработать, скажите полковнику, что вы заметили в Дримвейле какую-нибудь горную породу, которая обычно богата серебром или золотом. Я этих тонкостей не знаю, вы инженер, вам виднее. Вот тогда можете рассчитывать на мою благодарность. Смекаете, к чему я?
Скотопромышленник выжидательно уставился на гостя. Тот же смотрел на Эшлин. Ну-ка, что она? Ни тени смущения, сидит, лучезарно улыбается. Все-таки яблоко от яблони. Смекаю. Вы хотите, чтобы мистер Стар заплатил за долину подороже. Вам нужны деньги для развития бизнеса. Но я не горный инженер. В месторождениях ничего не понимаю. Это раз. К тому же я никогда не лгу из корыстных соображений. Это два. Некоторое время хозяин молча глядел на него, что-то прикидывая, потом произнес не вполне понятную фразу.
Что ж, приятно иметь дело с порядочным и в меру умным человеком.
Однако было видно, что теперь Корк потерял к собеседнику всякий интерес. Минуты не прошло, как он поднялся и, сославшись на неотложное дело, покинул столовую. Служанка хотела убрать грязные тарелки и подать десерт, но Эшлин шикнула на нее. «Уйди, Салли! Нечего тут шнырять!» И едва за той закрылась дверь, с очаровательной непосредственностью придвинула стул, наклонилась к самому лицу Фондорина и зашептала.
«Я такая дура! Вы ведь еще в карете сказали про Дримвейле, а я пропустила мимо ушей. Эти слухи меня ужасно тревожат. Я ведь знаю, зачем вас послал полковник. Если правда, что в долине обосновалась шайка, эту землю никто не купит и за 10 000. Тогда я навек останусь в старых девах. Мистер Фондорин, миленький, по вам видно, что вы человек умный и опытный. Помогите мне. Не погубите бедную девушку. Вы же истинный джентльмен на все 100%. Не только по манерам, как другие, а по взаправдышному».
Далеко было чопорным городским барышням до Эшлин Каллиган. Всего второй или третий раз разговаривала она с Эрастом Петровичем, а вела себя так, словно они были знакомы и дружны много-много лет. Шептала чуть не в самое ухо. Рыжая прядка приятно щекотала Фондорину щеку. А он не отодвигался. И не только потому, что это было бы неучтиво.
«Я же знаю, в чем там дело!»
То и дело, оглядываясь на дверь, говорила она.
«Русские и мормоны только изображают, будто терпеть не могут друг друга. А на самом деле столкнулись, уверена. Нарочно распускают нехорошие слухи, чтобы папа снизил им аренду. А это, между прочим, мои законные деньги. Все мне достаются. Не больно-то и много, всего 2 000 в год. Но больше папа ничего не дает, все тратит на бизнес».
Эшлин прижала руку к бюсту.
«Если же арендаторы не врут, то совсем беда, разбегутся из долины и новых не заманишь. Кому она нужна, эта Дримвейли? Лугов и пастбищ вокруг полно, вся прерия. А землю, кроме мормонов и русских, в этих краях никто не пашет. И что же мне, в прошлогодних платьях ходить? Милый мистер Фондорин, пообещайте мне одно».
Она вцепилась горячими пальчиками в его запястье.
«Если мормоны в сговоре с русскими, вы не станете им подыгрывать. Вы выведете их на чистую воду. Дримвейли не должна упасть в цене».
До ее раскрасневшегося лица было 4 дюйма, не больше. Эраст Петрович вдохнул аромат девичьей кожи и опустил глаза. Но вышло еще хуже. Сверху, через расстегнутый ворот рубашки, открывался чудесный вид на взволнованно вздымавшуюся грудь девушки. Тогда в карете он постеснялся пялиться в декольте, а потому лишь теперь открыл для себя увлекательнейший природный феномен. Грудь у Эшлин была без единой веснушки и матово-белая, как это бывает у блондинок, у рыжеволосых же практически никогда.
«Дайте честное слово, что не будете играть против меня», — шепнула она. Ее приоткрытые губы слегка трогнули.
В других обстоятельствах Фандорин решил бы, девушка желает, чтоб ее поцеловали. Однако ему было отлично известно, что она старается из-за приданого. Хочет выйти замуж за своего присмыкающегося Теда. «Слово чести», — сказал Эраст Петрович и поднялся. Луч света в темном царстве. Переночевали в Сплитстоуне. В путь двинулись рано утром. В нескольких милях от городка равнина упиралась в скалы. Поначалу невысокие. Они вздымались одна за другой все выше, выше и примыкали к горному хребту с острыми зазубренными вершинами. Узкое ущелье Батлнек, горлышко бутылки, напоминало трещину, образовавшуюся в каменной стене. Проложить через теснину дорогу арендаторы не удосужились, а может, не захотели, поэтому передвигаться здесь можно было только пешком или в седле. Все свои покупки Кузьма Кузьмич навьючил на двух мулов, которых вел в поводу. Фандорин ехал рядом на своей рыжей, действительно очень славной и покладистой лошадке. Масса трусил сзади на брюхастом мохнатом пони, по временам издавая мелодичный звон, когда его внушительные шпоры задевали за камень. Посередине пути случился маленький казус. Один из мулов поскользнулся, чуть не упал, и поклажа сорвалась на землю. Новый лемех для плуга и матерчатый тюк. Лемеху-то ничего, а вот тюк лопнул, и посыпалась из него всякая всячина. Оловянная посуда, книги, тряпки, среди которых блеснуло что-то изысканно алое с золотистым отливом.
«Это что?»
— заинтересовался Масса.
«Книжка?» — Луков проворно запихивал вещи обратно. «Сочинитель Чехов, очевидно, из новых. Евдокия заказала, она в прошлом квартале по работе часам победительницы. Ей отправление награда полагается».
«Нет, это...»
Японец вытащил обратно уже спрятанный было в тюк интригующий предмет. Это оказался красный лиф с черными лентами. А следом за ним выскользнули розовые в кружевах панталоны. Председатель отобрал у массы дамские интимности и спрятал поглубже.
«Для деточек это. Женщины и на лоскуты порежут, куклам платьишек нашьют. Деточки — наше будущее. Ничего для них не жалеем».
Кукольные платья из парижского белья Кузьма Кузьмич простодушно поднял на Фандорина свои голубые глазки.
«Ой, я ж в таких вещах ничего не понимаю. Попросил мистера Скотта выписать из губернии чего-нибудь шелкового, чтоб непременно с ленточками, да поцветастей. Может, у них там ничего другого не оказалось, или надсмеяться над нами решил. Человек он, сами видели, ехидный, неделикатный».
На это Эраст Петрович ничего не сказал. В конце концов, не его дело. «Ладно, поехали дальше». Дримвелли открывалась сразу, без предупреждения. Повернули за очередной валун скучного серого цвета, и вдруг пространство развернулось, будто гигантский зеленый веер. Овальная чаша была со всех сторон окружена крутыми, но невысокими горами, склоны которых густо поросли соснами. Стенки чаши в нескольких местах прорезаны узкими каньонами, разукрашены серебряными нитями водопадов, а на дне желтые и оранжевые лоскуты полей, светло-зеленые квадраты лугов, темно-зеленые пятна маленьких рощ. Протяженность долины от края до края была, пожалуй, верст 5.